страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1025-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Я напоминаю, что сегодня мы с вами выходим в записи, обе части нашего эфира в записи, как, собственно, во все другие дни вот этой недели. Это если вы слушаете нас сейчас в прямом эфире, если вы слушаете нас сейчас в соцсетях. Хотя, на самом деле, это не столь важно, потому что ваши комментарии продолжают приходить, я их с удовольствием читаю, и некоторые из них мы сегодня тоже и прочитаем, и обсудим. Я напомню также, что наша главная задача — это все-таки не комментарии читать. Наша главная задача заключается в том, чтобы читать Священное Писание, чтобы изучать Священное Писание вместе, и чтобы через Божие Слово познавать его автора, нашего Творца, нашего Господа. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну и напомню, что уже вышедшие программы, уже вышедшие выпуски, вы также можете легко найти в приложении Theos, на сайте theos.fm и в сообществе ВКонтакте, потому что именно там есть раздел аудиозаписи, и вот в аудиозаписях, сгруппированные по книгам Библии, по плейлистам, вы найдете наши уже вышедшие программы. И еще одно напоминание, ну, потому что это важно, потому что об этом спрашивают. Кроме библейских вопросов, вы зачастую задаете нам и вопросы личного плана, вопросы духовного плана, вопросы, которые требуют помощи христианского консультанта, христианского душепопечителя. В нашей программе «По страницам Библии» у нас нет возможности отвечать на такие вопросы. Хотя, конечно, читая Священное Писание, многие практические темы мы обсуждаем, и много практических бесед у нас с вами уже было, и даст Бог, еще будет. Но тут-то нужно здесь и сейчас, ну, то есть прямо сейчас ответить на те проблемы, на те нужды, которые у вас есть. А тут-то нужно, чтобы помолились, тут-то нужно, чтобы уделили время. Так вот, у нас есть телефон доверия. Вы можете позвонить по этому телефону бесплатно со всей территории Российской Федерации, и вы переговорите с опытными душепопечителями, с опытными консультантами, которые на ваши вопросы ответят, которые по возможности постараются вам помочь. Телефон 8 800 333 1706. Еще раз повторю этот номер телефона: 8 800 333 1706. Звоните, пожалуйста. Еще раз напомню, что звонок бесплатен на территории всей Российской Федерации. А давайте сегодня посмотрим ваши письма, ваши комментарии. Дело в том, что мы ведь с вами вчера завершили читать книгу пророка Иоиля. Да, первое послание Петра мы начинаем сейчас. А вот пророка Иоиля мы с вами завершили в прошлый раз в нашей вчерашней программе. И я задавал вопрос о том, что было самым важным для вас в этой книге, что Господь показал вам через эту книгу, чему Он вас научил, в чем, возможно, обличил. И вот одна из важнейших тем, как выясняется, это тема ответственности. Действительно, Бог спрашивает со своего народа, Бог спрашивает жителей Иудеи, ну, Израиля также, естественно, да, но в контексте этой книги Бог спрашивает жителей Иудеи за тот выбор, который они сделали. И вот ответственность — это неотъемлемая часть Божьего плана. Иногда Бога представляют себе примерно так: ну вот Он же меня любит, пусть Он сделает так, чтобы мне ни за что не отвечать, пусть Он сделает так, чтобы всегда все было круто, просто, легко и так далее. А у Бога по-другому. Да, у Бога предполагается, что есть ответственность человека. Я прочитаю несколько ваших комментариев как раз на эту тему. Ну, в частности, Денис Лысенко замечает: мы все, каждый из нас, отвечаем за свои поступки. Опять-таки, этим можно пренебрегать, но это как раз в Священном Писании. Да, и Ольга Миронова тут замечает, что на самом деле порой бывает проще обвинять других, и представлять ситуацию так, что ну вот все такие плохие, а я такой хороший, как в этой ситуации не согрешить. А вот и даже у классических авторов есть этому подтверждение. Ну, в данном случае, наверное, даже не нужны классические авторы, каждый знает это на себе. Я попал в такую ситуацию, где, ну, на моем месте любой бы согрешил, ну, точно любой бы согрешил. Как только мы так говорим, однако, мы упрекаем других людей, и знаете, что еще? Мы упрекаем Бога, который поставил нас в такое положение. Но ведь Бог-то знал, что оно так будет. И вот Бог так со мной поступил, что со мной, вот рядом со мной такие грешные люди. А это действительно распространенная довольно такая ситуация. А Нарине Гавалян пишет, пассивность – это безразличное, это безразличие, наверное. А безразличие, может, это высшая точка жестокости. А получается, вообще нет любви, сострадания, сочувствия. Получается, продолжает Нарине, невозможно достичь любви, о которой говорится в первом послании к Коринфянам, 13 глава. Безразличие – это грех. И восклицательный знак в комментарии от Нарине. Во-первых, любви, о которой говорится в первом Коринфянам, 13 глава, без Бога достичь вообще невозможно. И вот тут вы совершенно правы, когда вы говорите о безразличии. Потому что если у человека безразличие к Богу, то он даже не захочет брать те ресурсы, получать те ресурсы, которые Бог дает ему для того, чтобы измениться. То есть Бог хочет нас изменить, Бог хочет сделать нас другими, а нам безразлично, нам все равно. Я неоднократно уже говорил о том, что безразличные люди – это как раз люди, с которыми труднее всего разговаривать, с которыми труднее всего иметь дело. Убежденный атеист будет аргументировать, почему он атеист. Этот разговор хотя бы со знаком минус, да, но все-таки его касается. Он для этого человека важен. Но человек, которому все равно, он даже не начнет разговаривать. Он скажет, мне это неинтересно, все, отстаньте от меня. И вообще говоря, я очень радуюсь, когда нам пишут слушатели, зрители, которые не соглашаются, которые сурово не соглашаются, которые спорят. Но в своем споре, в своем несогласии, они на самом деле показывают, что их эта тема интересует, у них нет этого безразличия. Еще с одной точки зрения здесь можно посмотреть. Говорят, что в семейной жизни безразличие – это когда гибель практически уже состоялась, да, когда ну вот живого осталось очень мало. Если говорят, не знаю, вот жена меня пилит, да, или муж меня пилит. А знаете что, друзья? Это еще хорошо, что пилит. Вот если не будет пилить, если будет все равно, тогда станет существенно хуже. Вот это то безразличие, о котором вы говорите. А другой путь или другая грань, это вот та любовь, о которой говорит Христос, в данном случае, о которой говорит апостол Павел, да, это вот 13 глава 1 Коринфянам. А, конечно, это делает только Бог. И, конечно, с безразличием такая любовь никак сочетаться, соединяться не может. Она всякое безразличие изгонит, потому что это любовь яркая, это любовь настоящая. Андрей пишет, да, интересная тема, дает нам некоторую свободу, основанную на нравственности, некую возможность быть одухотворенным, осмысленным. Свобода основана, вообще говоря, на Божьем слове, и она основана на Божьем плане, она основана на Божьем замысле. А потому что и нравственность тоже основана на Божьем замысле, Божьем плане. А среди разных христиан есть разные взгляды на степень той свободы, которую мы имеем. Апостол Павел пишет, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода эта, или только бы свобода ваша не стала поводом к угождению плоти. Об этом прочитайте в послании к Галатам, 5 глава. Но когда задают вопрос, а сколько у нас свободы, а сколько предопределено для нас, это вопрос, который между вами и Богом. Это вопрос, который серьезно нужно продумывать как раз в контексте Священного Писания. И, конечно, свобода основана не на нравственном императиве. Или выбор в ситуации свободы, точнее, основан не на нравственном императиве. Не на том, что вот мы как люди решили, что вот так оно должно быть. Потому что тогда знаете, что получается? Начинаются разговоры типа, а нравственный императив может меняться, а он в разное время бывает разный, а в разных обстоятельствах он может изменяться. И тогда от нравственного императива как такового, как от понятия самого, уже ничего не остается. Использование подлинной свободы, употребление подлинной свободы основано на Божьем слове, на Божьем характере, на Божьем повелении. Вот тогда действительно получается у нас с вами подлинная свобода. Жанна Михайлова пишет, и главное, что Бог предупредил обо всех последствиях этого выбора. Вот. И, кстати, Жанна, тот факт, что Бог предупредил о последствиях выбора, это указание на его милость. Великое дело Божьей милости как раз и состоит в том, что Бог предупредил обо всех последствиях этого выбора. Не будь он милостивым Богом, он бы мог сказать, ну, знаете что, давайте я вам сюрприз сделаю. Такой сюрприз, ну там вот что будет, то будет. Кстати, есть люди, которые именно так Бога себе представляют. Вот ты живешь, а потом когда-то ты встретишься с Богом, и там уже увидишь, что Бог тебе скажет. Но Бог таких сюрпризов нам не оставил. Бог оставил нам свое слово, которое говорит о том, чего от нас хочет Бог, которое дает нам очень четко также понять, что для нас самих это нереализуемо по причине нашей греховной природы. Но Бог также послал на смерть Сына Своего Иисуса Христа. И Иисус Христос пришел именно для того, чтобы во Христе, и это центральная мысль здесь, чтобы во Христе это стало для нас реализуемым. Все-таки христианство, пишет Жанна, это о Христе и его последователях. Да, это, кстати говоря, именно поэтому так трудно, если вообще возможно, требовать от неверующих людей, чтобы они вели себя по-христиански. Ну, то есть, в чем-то, конечно, все равно будут вести себя по-христиански. Да, в чем-то это сработает. Но человек невозрожденный, человек неверующий, но мы не можем сказать ему, так, ну-ка, вот давай-ка ты, это самое, ни шагу вправо, ни шагу влево, да вот ты будешь сейчас себя вести по-христиански. Не сработает это, потому что ресурсов у него для этого нет. Верующему человеку такие ресурсы Бог дает, но и верующему человеку это бывает порой очень нелегко. Жанна продолжает, так что христианство, пожалуй, единственный путь ко Христу. И отношение со Христом. Да, Христос – единственный путь ко спасению. А дальше уже мы говорим об отношениях с Иисусом Христом. Христианство – это единственный путь подлинных, настоящих, глубоких отношений с Иисусом Христом. И вот тут мы подошли и к первому посланию Петра, ну, потому что пока я читал ваши комментарии, в ответ на мой вопрос о том, что для вас было самым главным в книге пророка Иоиля. Я, кстати, очень рад, что вы увидели именно это. Вы увидели вопрос об ответственности. Порой сегодня как раз такой ответственности не хватает. Вот. Но от книги пророка Иоиля мы переходим к первому посланию Петра. Мы возвращаемся с вами в Новый Завет, по-моему, где-то недели три или немножко больше даже, мы с вами будем в первом послании Петра, мы несколько замедлим наш бег, особенно в начале. Да, читайте, пожалуйста, первое послание Петра. Вот, но я хочу сейчас все-таки прочитать еще один комментарий, потому что вот к этому нельзя было не подойти. Любовь пишет, прочитал тут в книге такую фразу, говорит это Тоузер. Тоузер писал, популярное мнение, что первой обязанностью церкви является распространение Евангелия по всему лицу земли. Это мнение ложно. Ее первой обязанностью является быть духовно достойной этого распространения. И дальше Тоузер продолжает, и Любовь его цитирует. Распространение слабой, вырождающейся ветви христианства на языческих территориях не является исполнением заповеди Господа. И Любовь просит это прокомментировать. Я совершенно намеренно отложил этот комментарий до начала первого послания Петра, потому что как раз именно в первом послании Петра мы с вами встречаемся с этим вопросом о благовестии. Причем о благовестии в тяжелых обстоятельствах, о благовестии в гонениях. И о том, как нам не только благовествовать Евангелие, а как нести Евангелие, но также противостоять гонениям. И вот Тоузер на самом деле замечает очень правильную вещь. Я сначала скажу о том, чего Тоузер не говорит. Тоузер не говорит, что церковь не должна нести Евангелие. У нас бывают случаи, и слушатели, простите, да, у нас бывают слушатели, которые пишут нам, что ну вот сначала вы изменитесь, сначала вы как церковь будьте другими, а потом уже несите Евангелие. Сначала человека нужно очень хорошо научить, и церковь должна другой стать, и тогда уже вы несите Евангелие. И я неоднократно говорил о том, что это ложь, потому что мы никогда не будем полностью совершенными. И Господь начинает действовать через апостолов не после того, как они стали совершенными. Что, кстати, иллюстрирует ситуация между Петром и Павлом, описанная во второй главе послания к Галатам. Господь начинает действовать через апостолов после того, как они Духа Святого получили. Это важно. То есть апостолы, даже получившие Святого Духа, не становятся в результате этого совершенными, но они становятся Божьими инструментами. Они становятся инструментами в Божьих руках. И все же я согласен с Тоузером, когда Тоузер пишет, что что благовестие – это не первостепенная обязанность церкви. А, да, это обязанность, да, это заповедь. Великого поручения никто не отменял. Но проблема возникает в том, что мы порой начинаем быть похожими на тех фарисеев, о которых говорил Спаситель. Фарисеи, которые идут за моря и ищут, кого бы обратить, да, помните вот этот образ в проповеди нашего Спасителя. Но в результате, найдя того, кого бы им обратить, они делают этого человека таким же вот нечестивым, как они сами. То есть они на самом деле несут то, что у них есть. Они не несут веру. Они не несут Божие Слово. Они несут, тут можно прям большими буквами, свое учение. Да, не Божие, а свое. И они несут не отношения с Богом. Они несут именно учение. И вот Тоузер отвечает на ситуацию, которая одно время была очень распространена. Я думаю, что полностью мы от нее не избавились, полностью эта ситуация тоже еще бывает. Вот она тоже встречается, когда церковь, люди в церкви не понимают Евангелие сами и, самое главное, не проживают Евангелие сами, а они экспортируют вот эту... Я даже не знаю, как здесь правильно сказать. Разновидность христианства или даже разновидность около христианства, которую они считают своей. Вот. Теперь. Да, то есть именно поэтому главная обязанность церкви – это не проповедь Евангелия. А дальше Тоузер пишет вот здесь в этом переводе, чтобы церковь была достойной того, чтобы проповедовать Евангелие. А здесь, наверное... Отчасти это вопрос перевода. То есть мы понимаем, что мы не будем никогда достойны. Вот Бог нас удостоил. Но есть библейское понятие ходить достойно чего-либо, ходить достойно Богу. Вот церковь, чтобы она жила достойно этой заповеди, этого великого поручения к благовестию. Вот это да. И в первом послании Петра будет одна очень важная тема, вы ее услышите, по-моему, не сегодня вы ее услышите, но завтра, послезавтра точно. Хотя нет, сегодня она уже начинается. Это тема о двух видах проповеди. Что имею в виду? А вот есть проповедь человека, который говорит просто теорию, и он может хорошо говорить, и он эту теорию изучил. Он, может быть, даже курсовую, или дипломную, или даже кандидатскую об этом писал. Но он не пропустил эту проповедь через себя. И есть проповедь человека, который это перестрадал, который это выстрадал. Тут будет пример. Послушайте, пожалуйста, внимательно. По-моему, сегодня, может быть, в следующий раз. Ну, если забегаю вперед, ничего страшного. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так он рассказывает ситуацию, как, он говорит, я был молодым пастором, неоднократно людям ходил в больницу, к людям ходил в больницу, рассказывал им о том, как все хорошо, как я за них буду молиться, и делал это абсолютно искренне. Он говорит, а потом я попал в больницу с очень серьезной болезнью и надолго. И он говорит, я лежу в больнице, и ко мне приходит пастор молодой и начинает говорить ровно то, что говорил я раньше людям. Я на него смотрю и говорю, знаешь, я тебя отлично понимаю. Но только есть одна вещь очень-очень важная. Понимаешь, вот ты ведь сейчас отсюда уйдешь. А я здесь останусь. И вот вы услышите сегодня или в следующий раз, ну, посмотрим там, да, что именно вот это стало тем моментом, когда теория стала для этого пастора, для этого служителя конкретного, стала практикой. Вот это то, о чем говорит Тоузер. Да, когда мы это пережили, когда мы через это прошли, мы говорим об отношениях со Христом не потому, что нам просто положено говорить, а потому что это в нас, потому что мы через это прошли. Он нас через это провел. И мы в этом живем и пребываем. Будем молиться и читать Священное Писание вместе. Ну, а ваши комментарии, Бог даст, почитаем уже завтра. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя сейчас, наставляй нас и направляй нас. Веди нас по Слову Твоему Святому. Открывай нам то, что Ты хочешь нам открыть. Да будет слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1025-я встреча у нас сегодня, и мы с вами возвращаемся сегодня к Новому Завету. Мы переходим к первому соборному посланию апостола Петра. А перед нами весьма примечательная книга, написанная весьма примечательным автором. Давайте же, прежде чем читать эту книгу, скажем несколько слов о самом апостоле Петре. Некоторые, кстати, называют его неграмотным рыбаком. И очень зря называют. Да, конечно, он рыбак, он был рыбаком, когда Иисус призвал его. Однако, как можно назвать необразованным или неграмотным человека, который провел 3 года в школе самого Иисуса Христа? И, кстати, 2 послания апостола Петра очень хорошо и убедительно доказывают, что он далеко не был неграмотным или необразованным человеком. Потому что Петр говорит о доктрине, он затрагивает непростые вопросы. И это проявляется в том, как Петр разворачивает перед нами, изъясняет нам некоторые важнейшие евангельские истины. Такое изъяснение мы увидим уже буквально в первых стихах 1 главы 1 послания Петра. Он сразу переходит к делу, он говорит о некоторых величайших доктринах, таких как предизбрание, предузнание, освящение, послушание, кровь Иисуса Христа, Троица, благодать Божия, спасение, откровение, слава, вера, надежда. И это буквально в 1-3 стихах. Ну и как после этого его назовешь неграмотным рыбаком? Конечно, мы не можем с таким согласиться. Но что правда, то правда. Он спотыкался и бормотал порою что-то невнятное в самом начале своего хождения со Христом, в самом начале своего апостольства. А порою он говорил то, что на самом деле стоило и не говорить. Он говорил там, где стоило промолчать. И, с другой стороны, он молчал или говорил не то там, где стоило сказать. Однако, когда наш Господь его увидел, он сказал «да». Ты теперь, конечно, довольно слаб, но я сделаю тебя Петрос, я сделаю тебя камнем, скалой, и ты будешь построен на основании где скала – сам Христос. Кстати, мы часто говорим о том, что Петр – это камень, слово «Петр» или «Петрос» переводится как «камень», в данном случае и камень, и скала тоже, потому что камни, о которых там идет речь, это именно скалы, то, на что можно встать, то, на что можно опереться. И Петр очень четко говорит, что церковь построена именно на Христе, а не на нем, не на Петре. Да, его имя действительно означает «камень». И при этом он делает весьма интересное утверждение. Он говорит о других верующих, что они тоже камни. Мы с вами об этом еще будем говорить, мы с вами это еще будем читать, но я хочу сейчас забежать немножко вперед и прочитать 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть Петр говорит, что всякий верующий – это камень. Симон Петр не превозносится, не возвеличивается, не занимает доминирующую позицию. И мы с вами это еще увидим. Да, в начале послания он называет себя апостолом, но он только один из апостолов, даже при том, что во всех перечислениях апостолов он называется обычно первым. И наш Господь Иисус Христос избрал именно его, чтобы Петр проповедовал первую проповедь в день Пятидесятницы. Однако Господь не дал Петру никакого особого положения, никакого превосходства перед другими. Послушайте, как говорит о себе сам Петр в своем первом послании, 5 глава, 1 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Смотрите, не верховный апостол, не верховный пастырь, а сопастырь и свидетель. То есть Петр говорит «я один из вас». Ни в коем случае он не ставит себя выше других. Скорее всего, Петр написал свои послания уже после того, как Павел написал свои. И это первое послание, которое мы с вами будем изучать, написано между 64 и 67 годами по Рождеству Христову. Уже после того, как кровавый тиран Нерон восшел на римский престол. И тогда уже начались гонения против христиан. И Петр написал оба свои послания примерно в это время. А где же находится Петр, когда пишет эти письма? Об этом идут жаркие споры. Смотрите, сам Петр утверждает, что он пишет из Вавилона. Да-да, если вы это не замечали, заметьте, пожалуйста, это в конце первого послания Петра, 5 глава, 13 стих. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». Что это за церковь в Вавилоне? Многие считают, что Петр использует слово «Вавилон» метафорически, и под этим он понимает Рим. Но с чего бы ему так писать? Да, апостол Иоанн в Откровении Иоанна Богослова действительно будет так формулировать. Он использует символизм. Но у Петра символизма в принципе гораздо меньше. В своих посланиях он предельно конкретен, предельно практичен. Если бы он захотел сказать «Рим», то он так бы и сказал. «Приветствует вас римская церковь». Я лично полагаю, что Симон Петр никогда не был в Риме и не видел Рима. Да, он был, конечно, в Малой Асии, и это одна из провинций Римской империи. Но все же не Петр, а именно Павел открыл Евангелие для жителей Рима. А Павел никогда не пошел бы в Рим, если бы Петр побывал там до него, потому что Павел предельно четко излагает свой принцип. Он не ходил проповедовать туда, где Евангелие было уже проповедано до него. А в Рим он пришел. Значит, Евангелие там еще не было проповедано. И я считаю, что церковь в Риме основал не Петр, а Павел. я понимаю, что в этом представлении расхожусь с представлением большей части христианского мира. Но в данном случае я веду эти программы. Соглашаться вам или нет, дело ваше. Я высказываю свою точку зрения. Сразу скажу заодно, что эта или другая точка зрения по данному вопросу никакого отношения к спасению не имеет. Между прочим, есть еще один аргумент в пользу того, что Петр был не в Риме, а в реальном Вавилоне. Посмотрите, какие места он упоминает. Давайте прочтем первое послание Петра, первая глава, первый стих. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии». Если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что это территория современной Турции. И перечисляя эти места, Петр идет с востока на запад. И понимаете, если бы он находился в Риме, то было бы как-то странно перечислять места в Малой Асии, да к тому же начинать от самых дальних и идти к самым ближним. Ведь обычно все-таки идут от ближних к дальним, от того места, где вы находитесь, к самым удаленным точкам. Собственно, Иисус так говорит: «И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». Он идет, как мы видим, от ближнего к дальнему. Так что у нас есть, как мне кажется, все основания полагать, что Петр действительно был в Вавилоне, а не в Риме. Вы помните, конечно, что по окончании Вавилонского плена лишь небольшая часть евреев вернулась из Вавилона в обетованную землю. И это значит, что в Вавилоне оставалась еврейская община. Да и сам Вавилон оставался великим городом на реке Евфрат. Ну и мы помним, что уже в новозаветные времена при императоре Клавдии начались преследования евреев. И людям надо было как-то спасаться. Именно тогда Акила и Прескила пришли в Коринф. Однако евреи уходили в самые разные места, в том числе и в Вавилон. Но преследования были обращены не только против евреев, но и против христиан. И им тоже надо было искать безопасное место. Так что в Вавилоне была еврейская община. И я вполне могу предположить, что Симон Петр был апостолом, который шел к евреям, находившимся в рассеянии. И некоторые из них были в Вавилоне. Петр пошел на восток, в то время как Павел пошел на запад. Мы уже сказали, что Петр говорит о многих важнейших доктринах. Однако делает он это не холодно, не отстраненно. Петра иногда называют апостолом надежды, в то время как Павла – апостолом веры, а Иоанна – апостолом любви. В послании Петра снова и снова делается акцент на надежде. Однако я считаю, что тема этого письма лучше всего выражается словом «страдание». Некоторые скажут, что ключевое слово здесь – благодать. И Петр подчеркивает благодать Иисуса Христа. Да, так оно и есть. Однако слово «страдание», а также его формы и родственные слова, встречается в этом послании 16 раз, а слово «надежда» всегда с ним связано. «Христианская надежда в страдании» или «надежда христиан в страдании». Вот, по-моему, вполне уместное название для этого первого послания святого апостола Петра, для формулировки темы этого послания. Хочу предложить вам такой план послания Петра. Первая глава с 1 по 9 стихи говорят о страдании и уверенности христианина. Первая глава с 10 по 25 стихи говорят о страдании и священном писании. Дальше главы со 2 по 4 – это страдания христианина и страдания Христа. 5 глава – страдания и второе пришествие Христа. Так что мы возвращаемся к теме страдания, которая была у нас уже раньше. И также мы возвращаемся к теме страдания Христа. Мы тоже ее уже видели, например, в послании Иакова. Мы видели ее в послании к евреям. мы видели ее у пророков. И вот это и есть, по большому счету, тема первого соборного послания Петра. Однако раскрывается она у Петра по-особому. Петр говорит, основываясь на богатом личном опыте. Доктор Лейтон в своей книге «По посланию Петра» делает такое наблюдение. Если говорить о духовных вопросах лишь от третьего лица, лишь отстраненно, то неизменно получается холодно и безжизненно. Однако, когда человек может говорить об этом как личном переживании, пропустив все это через себя, став сопричастником, заинтересованным лицом, если хотите, вот тогда разговор об этих вопросах оживляется твердой верой и жаркой посвященностью. Человек уже не просто рассказывает, а делится от всего сердца. И сердце переполняется радостью, и из него исходит прославление Бога. Вот так писал когда-то доктор Лейтон. И мы с вами увидим, что, проходя через страдания, Симон Петр подчеркивает именно радость. И тут я хочу сказать очень важную вещь. Сегодня у нас есть немало молодых проповедников, которые хорошо умеют изъяснять Божие Слово. Я их с удовольствием слушаю. Но порою возникает сомнение. Как сказал один известный проповедник про молодого и очень красноречивого пастора, знаете, он будет хорошим проповедником после того, как пострадает. И да, со временем этот молодой пастор на личном опыте понял, что значит стоять за Христа. Ему довелось стоять у могилы своего ребенка. Он испытал на себе гонения. И были проблемы в его церкви. И вот потом о нем отзывались уже иначе. Говорили, да, он великий проповедник. И вот это величие было основано на то, что он верующий человек, он знает и любит Господа Иисуса Христа, на том, что он читает и изучает и постигает Божие Слово, и он постигает Господа через Божие Слово, но также величие проповеди основывалось на том, что человек сам через многое прошел. Человек пострадал сам, а потому ему было что сказать другим. Вот в этом, друзья мои, и есть разница между начинающим молодым проповедником и проповедником опытным, пострадавшим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Симон Петр говорит, основываясь на опыте. Ну а сегодня люди часто проповедуют теорию. Они сами ничего еще не пережили, они сами ничего еще не знают. Да что я все о других и о других? Помню, как в молодости я проповедовал о страдании, о том, как важно твердо стоять за Господа. Я даже ходил тогда в больницу к людям и говорил им добрые и правильные слова. Но я начал что-то понимать лишь после того, как сам попал в больницу и провел там довольно много времени. И вот именно тогда ко мне в больницу пришел молодой пастор, который стал говорить мне правильные вещи, правильные слова. А я на него посмотрел и говорю, «Брат дорогой, я все это много раз слышал, и более того, много раз говорил все эти слова другим людям. Брат, я тебя понимаю». Но знаешь ведь какая штука? Ведь ты, в отличие от меня, сейчас встанешь и отсюда уйдешь здоровым. Вот тогда, в то время в больнице, Господь изменил мое отношение к страданию и к людям, которые страдают. Господь стал проводить меня через страдания, и это было очень важно. Бог проводит нас через страдания еще и для того, чтобы мы выяснили ответ на простой вопрос. Вот эта теория, которую мы людям объясняем, она верна или нет? Мы сами для себя можем ее принять или нет? И я по жизни понял, что да, это не просто теория, но то, что мы проповедуем людям, верно. Это учение верно, И это общение верно. Это знакомство с Богом, это встреча с Богом, это общение с Богом. Все это существует на самом деле. И сейчас это для меня уже далеко не теория. Я знаю, что это так и есть. Божие Слово так говорит, и я ощутил это на практике, как говорится, на собственной шкуре. И о некоторых вещах я уже сегодня и не спорю, потому что знаю их лично. Ну, например, вы ведь тоже не будете ни с кем спорить, сладкий мед или нет. Если я вам скажу, что мед кислый, то вы-то все равно знаете, что он сладкий. Если я называю его кислым, то это, знаете ли, уже мои проблемы, и спорить со мной вы не будете. Так вот, точно так же и я знаю, что такое христианство, и я знаю, кто такой Христос на личном опыте. Понимаете, когда-то я был христианином-спорщиком. Мне казалось, я как-то уже признавался в этом в эфире, что можно привести человека к покаянию через спор, через дебаты. Да, через дебаты можно помочь человеку решить какие-то вопросы. Но к покаянию человека приводит только Иисус Христос, никак не рациональные аргументы. Я имею в виду именно покаяние, именно тот шаг, когда человек говорит Господу: «Прости, я каюсь перед Тобою, я отворачиваюсь от греха и поворачиваюсь к Тебе». Это, друзья мои, действие Божьего Духа, действие Божьего Слова. Так вот, я знаю, кто такой Христос и что такое христианство на личном опыте. И я также верю, что будет это и ваш опыт. Но вначале, конечно, не мой и не ваш, а это опыт апостолов, в частности, опыт Симона Петра, проявление которого мы находим здесь, в этом послании.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, мы с вами подходим к первому разделу – страдания и уверенность христианина. И, честно говоря, есть немало людей, которые никогда не испытывали в своей христианской жизни настоящей подлинной уверенности, защищенности, надежности. Есть такое учение – уверенность в спасении. И для меня оно долгое время оставалось просто учением, просто теорией. Да, я, конечно, в это верил. Однако в моем сердце долго не было мира по этому поводу. Уверенность оставалась в голове, но не в сердце. И есть немало людей, которые верят, принимают это учение. Но самого этого переживания, самой этой уверенности у них в сердце тоже так и нет. Почему? Потому что страдания и уверенность христианина идут рука об руку. И знаете, что мы обретаем, когда проходим через страдания? Мы обретаем радость. Вот вы представляете, радость в жизни верующего. Прочитаем еще раз, не торопясь, первое послание Петра, первую главу, первый стих. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным». И вот это слово «избранным» может относиться либо к первому, либо ко второму стиху. Я думаю, что это такое переходное слово или слово-связка. Мы к этому еще подойдем. Но прежде всего имя Петра, первое слово послания. Петр – человек-камень, человек-скала. И Петр теперь знает, что значит стоять за Христа. Он знает, как это, когда тебя арестовывают, допрашивают, сажают в тюрьму. Он знает, как это, когда тебе угрожают. И он знает, что впереди его ожидает крест. Да, Петр был распят на кресте, но распяли его вниз головой, потому что он посчитал для себя невозможным, чтобы его распяли так же, как и нашего Спасителя. Петр знает, о чем говорит. И вот что я вам скажу. Меня не впечатляют профессора богословских семинарий, у которых нет реального личного пасторского опыта. они не знают проблем пасторства, потому что никогда не переживали этого лично. И вот когда они встают и начинают развивать какие-нибудь очередные богословские теории, я всегда хочу просто открыть первое послание Петра и прочитать его еще раз. Потому что я верю Петру и не верю этим молодым теоретикам, которые пока еще не испытали жизни. Простите, что я так говорю, но так оно и есть. Я хочу слушать человека, который знает, о чем проповедует, который ощутил это в своей жизни и готов передать это другим. Вот такое слово я хочу слушать. И вот он о себе говорит: Петр, апостол Иисуса Христа, и ничего больше. Он один из апостолов. Да, его обычно упоминают первым в списках, но я не готов ставить его выше других апостолов. Помните, как отзывается о нем Павел? Он говорит: «Я ходил в Иерусалим к так называемым столпам церкви, но, говорит, я принял Евангелие не от них, а от Иисуса Христа». Мы с вами это читали в послании к Галатам. Кстати, Павел ведь тоже говорил на основе личного опыта. Он знал, о чем рассуждает. Дальше Петр пишет, обращаясь к странникам, рассеянным по восточным провинциям Римской империи. Эти люди по национальности евреи, они называются диаспорой, то есть рассеянными, находящимися в рассеянии. Они уже не в Палестине по разным причинам. Они оказались рассеянными в различных местах. И помните, Павел в начале своего второго миссионерского похода хотел пойти в Вифинию, но Дух Божий его туда не допустил. Возможно, именно потому, что Симон Петр там уже был. И Петр пишет к тем людям, к которым он направлен в качестве апостола. Павел – апостол язычникам. Петр – апостол для израильских христиан, то есть христиан из евреев, потому что многие обратились в то время ко Христу. Ну а дальше мы с вами читаем второй стих, но начнем мы с заключительного слова первого стиха. «Избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». Здесь перед нами очень важные доктрины. Например, доктрина Троицы, то есть избранным по предведению Бога Отца, дальше освящение Духом, в послушании и окроплении кровью Иисуса Христа, Господа нашего. Вот вам Троица, прямо здесь, в одном стихе. И Библия говорит о ней неоднократно. Этому учит апостол Павел, этому учит и апостол Петр. И также Петр говорит об умножающейся благодати и мире. Мы к этому с вами тоже подойдем, но сначала мы все-таки будем говорить о доктрине предизбрания. Это обширный и очень важный разговор, так что я сегодня его не буду начинать, сегодня не хватит на это времени. Но подготовьтесь, пожалуйста, к следующей встрече. Эта подготовка предполагает серьезную молитву. Так что давайте молиться, давайте готовиться. Продолжим в следующий раз. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.